Добро пожаловать на подкаст Андрея Зинкевича о маркетинге, бизнесе и личной эффективности. Вместе с ведущими специалистами, практиками и бизнесменами мы разбираем актуальные вопросы из области продаж, маркетинга, менеджмента, управления проектами и стратегии. Встречайте новый выпуск.
Коллеги, здравствуйте. У нас сегодня 26-й выпуск подкаста о маркетинге, бизнесе, личной эффективности. Мы сегодня будем разбирать создание маркетинговой стратегии для B2B-компаний, можно сказать так, с корифеем отечественного маркетинга Игорем Качаловым. Игорь, профессор, скажу сложную аббревиатуру, ИБДА РАНХИКС и президент центра «Ясное решение», что более важно, так как компания Игоря уже на протяжении 25 лет помогает расти многим известным брендам, в том числе компаниям Schwarzkopf, Kraft Foods, Dirol, Coca-Cola, Johnson & Johnson, ну и многим локальным компаниям. Послужной список можно на пару минут растянуть. За время работы реализовано более 300 проектов, как на FMCG, так и на B2B рынках, поэтому я и пригласил Игоря обсудить создание маркетинговой стратегии. Думаю, что сегодня, как в принципе после любого другого подкаста, у вас останется масса практических идей для внедрения. Из подкаста вы узнаете, как разрабатывать маркетинговую стратегию B2B-компаниям, как правильно определять ценовую политику, как определять каналы продвижения и оценивать эффективность каждого используемого канала и инструмента, как устанавливать бюджет на маркетинг, как подходить к долгосрочному планированию продаж на B2B-рынках и какие метрики рынки стоит замерять. Еще раз напоминаю, рекомендую брать тетрадку и ручку, так как будет много полезного. Поехали. Игорь, здравствуйте.
Сразу хочу сказать определенные алаверды. Давно слежу за работой Андрея Зинкевича, и поэтому многие вещи из тех, которые расскажу про B2B-маркетинг, я узнал, как раз анализируя за прекрасными решениями, прекрасной работой самого Андрея. Андрей, в общем-то, в определенной мере образец профессионального B2B-маркетинга. Поэтому, Андрей, буду ссылаться в том числе и на тебя.
Спасибо большое за приятные слова в мой адрес. Пойдем сразу без долгих прелюдий к тематике нашей сегодняшней беседы. Самая большая сложность, которая в конце года появляется перед любым собственником бизнеса, это создание маркетинговой стратегии. Тем более, так как наши слушатели — это представители постсоветских стран, или назовем это русскоязычный рынок, русскоговорящий рынок. К сожалению, наши рынки, ну, по большей степени находятся сейчас в стадии стагнации перед собственниками B2B-компаний. Беседа больше посвящена именно им. У них всегда стоит вопрос, что делать в следующем году, как расти и вообще, какой должна быть маркетинговая стратегия. Чтобы правильно к этому вопросу подойти, нужно знать основы, с чего ее стоит начинать, из каких этапов состоит разработка маркетинговой стратегии на B2B-рынках.
Абсолютно правильный вопрос, Андрей. Это то, о чем я говорил. Представляешь, абсолютно правильные вопросы по правильным этапам. Мне остается теперь насытить твой вопрос конкретными деталями. Первая и самая главная вещь, которая, кстати говоря, в большинстве случаев на наших вот постсоветских рынках недооценивается, это четкое понимание того товарного сегмента, той товарной ниши, в которой находится компания. Ее перспектив, причем перспектив на ближайшие 5 лет. Кратко говоря, будет ли этот товарный сегмент, в котором находится компания, расти? Будет ли он расти на 10, 5, 15, 20% ежегодно? Будет ли он, соответственно, сокращаться? Так называемые рынки в стадии роста или в стадии падения. Вот об этом большинство российских и не только российских менеджеров еще не задумывается, что каждый рынок либо растет, либо падает. И нужно быть принципиально уверенным, на каком рынке ты находишься. Потому что на падающем рынке планировать продажи фактически можно только на уровне, действительно, как ты сказал, стагнации или его, ну, скажем так, насыщения. Это первый и самый главный момент. Причем, смотри, Андрей, ты сейчас сказал о том, что рынки наши стагнат. А фраза настолько же правильная, насколько и опасная. Правильная фраза в стадии времени стагнат, чтобы не было ощущения у людей, что это всерьез и надолго. Надо всегда оценивать правильно как краткосрочную ситуацию на рынке, так и среднесрочную с этой стороны, чтобы находить правильные оптимальные решения. Потому что если мы просто скажем, что рынок в стагнации и на этом остановимся, у слушателей может возникнуть опасение как бы такого большого долговременного кризиса. Да нет, Россия вышла из кризиса где-то примерно в конце 2016 года Соответственно, вот уже почти год российские рынки в той или иной степени переживают этапы роста. Конечно, не все рынки. Они включаются поэтапно. Ведь рынок – это сложный организм из сотен и тысяч разных сегментов. Но рост уже начался. И вопрос только в одном. Конкретно в вашей B2B-услуге рост будет большой или маленький? Десктоп-компьютеры будут расти или сокращаться? Ноутбуки будут расти или сокращаться? Смартфоны будут расти или сокращаться? Будут расти 3 дюйма, 4 дюйма экрана смартфонов, 5 дюймов, 6. На что сделать ставку? Вот это один из ключевых вопросов B2B-услуг и вообще B2B-рынков. Он тесно завязан не только на спрос на рынке, но прежде всего на технологические изменения. И с этого мы всегда начинаем и рекомендуем начинать. Причем очень важный момент на этом этапе, позвольте обратить ваше внимание. Надо четко разделять две вещи. И у менеджеров пока это плохо получается. Разделяйте свои продажи, то есть то, как продает компания, растет или падает, и что происходит в сегменте рынка в целом. Стандартная ошибка в 99 случаях из 100. Когда мне менеджеры вызывают и говорят: Игорь, что нам делать, у нас рынок падает, сокращает. Я говорю: покажите факты, покажите цифры, основания, почему вы считаете, что ваш рынок сокращает. И люди показывают чаще всего свои продажи. Я говорю: подождите, это ваши продажи сокращаются. Неизвестно, сокращается ли рынок. Поэтому, уважаемые слушатели и слушательницы, всегда, пожалуйста, разделяйте эти две вещи. Сокращаются ли ваши продажи и сокращается ли весь рынок? Сокращается ли временно на несколько месяцев? Или это факт долговременного угасания спроса на ту или иную товар или услугу? А в нашей технологической эпохе смена определенных требований промышленным товарам, B2B-услугам, может происходить очень быстро. Поэтому первый шаг – тщательно оценить рынок, а не свою компанию, временное сокращение или начало долговременного роста и насколько.
Спасибо большое здесь за развернутый комментарий. Я вот по первому шагу полностью согласен, потому что, ну, сам замечаю, компания, например, если она работает через дистрибьюторов или через дилеров или через вендоров, ну, неважно, как мы их будем классифицировать, тоже часто говорит, что, например, рынок сокращается, потому что какой-то дистрибьютор начал продавать меньше, да, но... Это связано с разными проблемами. Дистрибьютор мог вылететь из локальной сети или потерять своего крупного заказчика. Дистрибьютор мог испытывать, там, например, проблемы с дебиторкой своих парагентов. И поэтому очень часто компания тоже принимает неверные решения, принимая всерьез информацию о том, что рынок сокращается. Поэтому тут вот полностью согласен, что очень важно отделять зерна от плевел, да, так скажем, отделять свои продажи от того, что вообще на рынке происходит. Первый шаг определили. Идем дальше. Эту информацию первично получили. Как нам строить маркетинговую стратегию?
Фактически второй этап ты уже предвосхитил своим блестящим примером, разговором про дистрибьютор. Сейчас очень резко, особенно это началось в кризис 2008 года и усилилось с 2014 года, начали резко меняться каналы продаж. И если раньше действительно типичной была цепочка из дилера, дистрибьютора, импортера, иногда 2-3 этапа, то сейчас цепочки начинают резко сокращаться. Необходимо в планировании маркетинговой стратегии как можно больше усилий уделять тому, чтобы искать прежде всего конечных клиентов, отделяя, соответственно, умирающие звенья, а многие дилеры и дистрибьюторы – это умирающие звенья на сегодняшний день. Мы переживаем с вами эпоху массового, буквально повального заката дилеров и дистрибьюторов. В разы сокращается их количество на наших вот с вами рынках. Соответственно, нужно отделять смену каналов продаж от перевеса на рынок. Смена каналов продаж – это естественный этап роста, это нормально, это не более того. После того, как определились с каналами продаж и тем самым зафиксировали свое внимание на конечном потребителе, начинается фактически вторая важнейшая задача, на которую мы обычно с нашими дорогими клиентами посвящаем десятки человек часов совещаний и пониманий. Важно понять, какую выгоду, какой результат приносит товар компании или услуга компании своим клиентам. Что она может сделать? Сэкономить время, повысить результативность, повысить эффективность, повысить качество, снизить затраты на рабочую силу, снизить затраты на перевозку, снизить затраты на обработку грузов, снизить затраты на планирование, снизит возврат брака, ну и так далее, и так далее. Необходимо каждый раз дойти до этого конечной, я хочу подчеркнуть очень важный момент, финансовой точки предоставления того или иного корпоративного товара или корпоративной услуги. Нужно уметь не просто проговорить эту выгоду. Наш товар поможет вам сократить время доставки товаров, доставки грузов для ваших клиентов, например. Насколько сократить? На 1 час? На 2 часа? Из скольки часов? Из 100 часов или из 10? Ого, значит 20% сокращение времени. Как это скажется на продажах? Как это скажется на себестоимости продукции? Как это скажется на марже клиента? И тогда появляется замечательная фраза. Например, да, вот на сталкиваюсь от последнего примера. Наш товар помогает сократить время доставки на 2 часа, тем самым сокращая время в пути на 20%, что снижает себестоимость продукции на столько-то рублей и повышает маржу на столько-то процентов. И ваш финансовый результат будет столько-то сотен тысяч или миллионов рублей от нашего товара или услуги. Замечательная торговая презентация, согласитесь.
Да, и мы так плавно подъехали к теме разработки уникального торгового предложения.
Это вторая ключевая задача B2B-маркетинга, это абсолютно так.
Часто встречаю ситуацию, когда УТП, уникальное торговое предложение, разрабатывается из головы, ну так мягко назовем этот процесс, и стоит впереди всех других этапов. То есть где-то, например, где-то или маркетолог компании, или там топ-менеджмент, или руководство услышало о том, что надо обязательно проработать УТП, и УТП начинает вычленяться просто, ну скажем так, в формате мозгового штурма или там креатива сотрудников компании, вместо того, чтобы провести, ну, вот те аналитические шаги, о которых мы говорили, определиться с сегментами, определиться с каналами, определиться с потребностями, определиться с критериями, которые важны для наших клиентов из определенного сегмента. И вот на основании этих критериев уже вычленить то самое уникальное торговое предложение, которое, в принципе, позволит аргументировать любую ценовую политику, но о которой мы уже чуть-чуть позже поговорим. Что у нас дальше идет?
Дальше возникает следующий вопрос от нашего, так сказать, уважаемого клиента, покупателя B2B-услуг. А почему он должен поверить компании? Почему он должен поверить компании, что ее, как ты говоришь, УТП, некоторые говорят позиционирование, сейчас эти термины уже смыкаются между собой, что это правда? Почему он должен поверить, мы возьмем это как последний пример, что груз приедет на 2 часа быстрее, и то, что это будет проходить постоянно? Дальше компания, которая предлагает услуги, должна поработать над списком доказательств, конкретных доказательств, которые можно взять в руки, чтобы она показала, наш товар может то-то, наша продукция может то-то, наши машины требуют меньше ремонта, наши машины, например, если это транспортная компания, имеют лучшее логистическое планирование и многое-многое другое. Или, соответственно, более правильно планируется время разгрузки-выгрузки и многое другое. То есть компания должна перейти на сугубо рациональный уровень доказательств тех причин, по которым недоверчивый клиент, а все клиенты недоверчивые, это правильно, чтобы недоверчивый клиент смог поверить и проверить. Тут мы переходим к третьему шагу. Кроме доказательств нужна еще вот эта перепроверка. В мире бизнеса перепроверка существует только одна. Это конкретные адреса текущих клиентов, это конкретные телефоны, это конкретные отзывы, это конкретные люди, которым можно конкретно позвонить и спросить. Эта компания пообещала возить грузы быстрее и дешевле других. Это правда? Если правда, то мы с ними будем работать. И кто-то должен это подтвердить. Вот, собственно говоря, комплекс решений на втором этапе. Тщательно понять выгоду своего клиента и прописать ее в том числе в финансовых параметрах. Прописать серию доказательств, почему компания это может делать, благодаря каким своим особенностям, технологическим преимуществам, бизнес-процессам, работе персонала, далее по списку других вариантов преимуществ, и предоставить фактически доказательные примеры того, что на это уже делают. Телефонами, адресами, логотипами и конкретными людьми. Вот, собственно говоря, важнейшая часть этого этапа маркетинга, промышленного, корпоративного или еще, как говорится, B2B.
Спасибо большое за развернутый ответ. Ну и после того, как мы с этими этапами заканчиваем, у нас, как правило, наступают следующие моменты, да, что у нас, собственно говоря, входит еще в разработку маркетинговой стратегии. Выбор каналов, о которых мы говорили, выбор инструментов, установка бюджета, который поможет достигнуть нам запланированных целей, ну и продаж, потому что маркетинг, который не влияет на увеличение сбыта, это не B2B-маркетинг, это, возможно, маркетинг социальных агентств, агентств в социальных сетях, которые продают лайки, охваты и так далее, ну, ничего общего с... Да, ничего общего с практическим маркетингом не имеет. Ну и у нас там же ценовая политика. И вот вопрос, как правильно определить ценовую политику B2B-компании?
Важнейший вопрос и один из практически труднорешаемых. Именно потому, что статистики, такой большой, планомерной статистики B2B, товарах практически нет. Ее приходится то, что называется, нарабатывать сбоем. Ведь чтобы узнать цены на колбасы, достаточно пройти по 100 магазинам, и вы получите колоссальный объем статистики, который можете анализировать и правильно выбирать цены. B2B приходится действовать более сложно. Ну, например, я провожу бизнес-семинары, бизнес-тренинги, поэтому регулярно, как минимум раз в год, мы просматриваем до сотни сайтов для того, чтобы проанализировать те цены, с одной стороны, которые существуют на рынке, ну, а с другой стороны, увидеть насыщенность, в каком ценовом сегменте больше предложений, в каком ценовом сегменте меньше предложений. Динамику за последние 15 лет. Поэтому первый шаг в ценовой политике заключается в одной простой вещи. Нужно поднять трубку телефона или зайти в интернет и собрать предложение хотя бы от нескольких десятков конкурентов на тот типовой продукт или на ту типовую услугу, которую компания оказывает в своем сегменте. Здесь на самом деле может быть большой и длинный разговор про то, что мы называем волшебными ценами. Я сейчас дам краткий анонс, а детали можете посмотреть у меня на сайте. Еще 15 лет назад мы сделали наше замечательное открытие, проанализировав десятки разных товарных, в том числе B2B-шных рынков, и выяснили одну простую вещь. Потребитель в своей социальной массе, в большом количестве людей, как бы чувствует правильные цены. И как только вы соберете там хотя бы 50, тем более 100 ценовых предложений на рынке, вы увидите, что в большинстве случаев больше половины товарного предложения концентрируется вокруг 4-5, максимум 10 цен. То есть нет понятия там, ну, условно говоря, бесконечная ценовая прямая. Какие бы рынки я ни анализировал, я за последние 15 лет видел только одно. 60-70% товара продается, предлагается по 6, максимум 10 ценам. Это блестящее, великолепное открытие. Как только вы соберете вот эти ценовые предложения, вам останется только посидеть и проанализировать составляющие своего продукта и услуги. Итак, есть 10 ценовых пиков, или там 10 ценовых пиков спроса, как мы говорим, на рынке. С точки зрения баланса потребительских характеристик, выгод клиента, ваш товар и услуга, к какой из 10 цен ближе? Самый дешевый, назовем это условно первая цена, или к самой дорогой? Назовем это условно десятая цена. Соответственно, провести конкурентный анализ по параметрам и характеристикам и уже, соответственно, перейти к окончательному выбору одной из этих, там, условно говоря, 10 цен. Здесь, да, опять же, играет два ключевых момента. Безусловно, каждый из нас знает, что покупатель хочет купить дешевле, а продавец хочет купить дороже. Но тут мы возвращаемся на второй шаг. Покупатель при этом хочет получить качественный продукт, который принесет ему выгоду. И поэтому, выбирая между этими 10 ценами, всегда стоит сравнивать с той финансовой выгодой, которую клиент получает. Ну, строго говоря, финансовая выгода клиента от покупки вашего товара и услуги должна быть всегда больше цены вашего товара. То есть, грубо говоря, если ваша услуга там будет стоить там, или товар 1 000 000 рублей по ставке вашему клиенту, то клиент на этом должен заработать, ну, как минимум 1,5–2 миллиона. То есть здесь вот как раз и возникает прекрасный баланс и вашего ценового предложения, и ценовых ожиданий на рынке, и той финансовой выгоды, которую вы посчитали, соответственно, на втором этапе. То есть в таком плане как раз цена в B2B, как раз ценообразование очень тесно связано с тем, что ты называешь как уникальное торговое предложение. И оно должно быть более выгодным, чем цена товара.
Полностью согласен. Во время разговора вспомнил свои свои институтские годы, лекции по микроэкономике, прям вот график, когда сходятся ожидания покупателя и продавца.
Интересный график, да. Это самое. И эту точку можно, как я уже показал, оцифровать. У меня на сайте вы можете найти десяток дополнительных обзоров, и один из древнейших, на мой взгляд, замечательных обзоров на эту тему, он так и называется, «Волшебные цены». Там вот технология съема информации, там технология получения информации о волшебных ценах, как это выглядит на графиках, представлено там до 10 разных товарных категорий, включая процедуру анализа, выводов, бизнес-процессов и так далее. Так что добро пожаловать за дополнительными комментариями по ценному образованию ко мне на сайт. Он, кстати, так и называется, как моя компания, «Ясные решения». Яснорешение.рф.
Ну, а я для слушателей добавлю, что ссылка на сайт и ссылка на дополнительные материалы, на дополнительные презентации будут находиться в описании этого подкаста, так что сможете по этим прямым ссылкам перейти и уже непосредственно изучить презентации как по ценообразованию, так и по некоторым другим дополнительным материалам по B2B-маркетингу. Одну из составляющих разобрали, вторая у нас составляющая, тоже, кстати, достаточно болезненная, это выбор каналов и инструментов маркетинга для реализации нашей маркетинговой стратегии. Почему болезненная? Объясню. Потому что у нас, к сожалению, ну, я так не побоюсь со своей точки зрения то сказать, у нас достаточно низкая маркетинговая грамотность у топ-руководства. Что это означает? Это означает, что, например, компании, как правило, неважно, это B2B-рынки или FMCG-рынки, используются несколькими инструментами или несколькими каналами маркетинга. На B2B, как правило, самые простые решения — это холодные звонки, покупка баз, дополнительно, ну, назовем так, спам-рассылка. Почему спам? Вы пишете тому, кто не давал вам разрешения на это. Да? Ну и после того, как эти инструменты перестают давать какие-то определенные ожидаемые результаты, топ-менеджмент или собственники компании начинают искать различные решения. И вот здесь наступает как раз проблемная зона, потому что сейчас мы живем в цифровую эпоху, информации много, и можно сделать неправильные выводы, посмотрев видео на YouTube или посетив какой-то вебинар, или прочитав статью о том, что вот такая-то стратегия будет работать там для любого рынка или для любой компании. Но я не могу назвать точечный пример, но расскажу предысторию, когда одно крупное диджитал-агентство России продавало услуги по SEO производителю на FMCG-рынках, у которого бизнес-модель предполагает прямую дистрибьюцию, продажи в торговые точки, продажи в сети, продажи оптовому каналу, ну и аж никак не предполагает заявки от конечных потребителей, которые могут там найти продукцию компании и сделать там заказ через сайт, потому что компания хотела расширять продажи, да, она инвестировала в этот канал, потратила очень много денег, на выходе ничего не получила. Поэтому я называю эту зону очень проблемной. И в связи с этим у нас следующая точка для беседы. Как правильно определять канал продвижения B2B-компаниям и как оценивать эффективность каждого канала и инструмента?
Абсолютно правильный вопрос ты задал. И давай я попробую тебя сейчас вот спровоцировать и проверить, ну, скажем так, вот твою точку зрения на, может быть, один из сильнейших вопросов B2B-маркетинга. Как ты считаешь, как часто, там, с какой периодичностью надо контактировать с корпоративным клиентом, предлагая свои товары и услуги? Давай подчеркнем, как бы, ну, выделим такую ситуацию. То есть контракт еще не заключен. Клиент сказал классическую фразу: «Спасибо за ваш звонок, но мне надо подумать». Он еще думает. Вот от момента думания до момента заключения контракта может пройти, как ты понимаешь, и год, и два, и три. А в моей практике один из моих клиентов думал 8 лет, прежде чем дать мне контракт. Это была Coca-Cola. Первые переговоры я сделал с ней в 1994 году. И получил запрос на коммерческое предложение только в 2002. Это был самый длительный этап в моей практике проведения корпоративных переговоров, то есть 8 лет. Теперь возвращаемся к вопросу. Как ты считаешь, как часто вот в этот период, от момента «я подумаю» до момента «дайте мне коммерческое предложение», надо контактировать с поставщиком, со своим потенциальным, возможным корпоративным клиентом? Раз в месяц, раз в квартал, там, раз в неделю, ну, грубо.
Я скажу свой подход к этому вопросу. Здесь у нас все зависит от того, какие микрофазы внутри вот этого цикла сделки, да, то есть вот этого процесса от первичного разговора до подписания контракта или до запроса коммерческого предложения, внутри этого цикла сделки какие микрофазы присутствуют? А что такое микрофазы? Микрофазы — это последовательность действий, которые должны нашего потенциального клиента привести к заключению вот этого контракта. Какие эти действия могут быть? Для этого нужно, как я делаю обычно на практике, я беру CRM-систему и изучаю успешные сделки моего клиента и смотрю, что делали успешные продавцы для того, чтобы эти сделки закрывать. И анализирую, какие документы запрашивали клиенты, какие вопросы они задавали, какие возражения у них появляются, какие сомнения у них появляются, кому они говорят, им нужно там вовлечь какого человека, по человеком должность понимаем, да, им нужно вовлечь в процесс, кто еще будет влиять на принятие решения. И на основании этого вот эти вот последовательные действия я и называю микрофазой. Исходя из этого, разрабатывается определенный контент, который может нашего потенциального клиента между этими микрофазами плавно вести. Но инструментария сейчас, слава богу, много. Самый простой инструментарий — это email-маркетинг. Есть рынки, где не сильно хорошо навязываться, названивать, ну что вы там посмотрели мое предложение. При помощи таких ненавязчивых писем мы можем с клиентом общаться. Тут еще важный момент, о котором стоит помнить, на какой стадии готовности к сделке пришел к нам клиент. Потому что есть три стадии готовности к сделке. Одно дело, когда к нам приходит горячий клиент, который знает о нашей компании, который знает преимущества нашего продукта, знает выгоды, ну и его интересует прямой запрос, можем ли мы ему помочь или нет. А есть клиенты, которые находятся на стадии ознакомления с проблемой или на стадии рассмотрения вариантов решения проблемы. Если там взять пример с консалтинговым проектом, у собственно бизнеса, может быть, вопрос, а стоит ли мне привлечь консультанта, или, может быть, мне нанять агентство, или, может быть, мне отправить своего маркетолога на курс, или, может быть, мне самому поучиться, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому от этого тоже зависит от того, на какой стадии готовности сделки он находится, зависит то, какой контент мы будем давать. Ну и обобщая все это, назовем это системой подогрева. Теперь возвращаемся к вопросу, как часто. Мой подход, когда человек потенциально клиент делает к нам запрос, то я считаю, что первые две недели, ну, опять-таки, это очень-очень усредненный пример, потому что, ну, действительно, все очень сильно зависит от рынка или от рыночного сегмента, с которым мы работаем. Но, грубо говоря, я считаю, что первые 10 дней или 2 недели необходимо поддерживать постоянную коммуникацию с потенциальным клиентом, так как он изъявил желание, он к нам обратился.
Прибивает. Вот это как раз понятный пример, и ты здесь берешь вариант, там, если не горячего, то теплого. Uh-huh. Я же как раз перехожу на сторону многих моих знакомых, которые играются, как говорится, с нуля. Они взяли телефон, позвонили, набрали известную технологию холодных звонков, позвонили потенциальному клиенту, сами позвонили и предложили. Неважно что, полиграфию, образование, что-то еще. Им сказали: большое спасибо, пока не надо. Как дальше? Через какое время надо звонить? Еженедельно? Ежемесячно? 2 раза в год? Если клиент холодный сказал, спасибо, нам пока не нужны ваши услуги.
Ну вот, да, возвращаемся к интересному примеру. Я по поводу холодных звонков имею определенную позицию, но здесь просто вопрос то, что мы предлагаем во время холодного звонка. Да? То есть одно дело, когда мы предлагаем, ну, человеку говорим, образно говоря, добрый день, я там менеджер по продажам такой-то компании, хочу вам продать там услуги полиграфии или доставки грузов. Или другой пример, я звоню и говорю, я пытаюсь выйти на руководителя и говорю, с какой целью я это делаю. Например, мы сейчас подготовили обзор рынка логистических услуг, в которых там рассказываем о том, например, или там эксперты ведущих там компаний рассказывают о том, как можно сократить затраты. Ну, если берем уже наш пример про доставку группы.
Спасибо, мы высылаете нам этот обзор, пока услуги не нужны. Через сколько времени контактировать второй раз? Раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Так
на следующий день уточнить, получили или не получили.
Или все великолепно, большое спасибо.
Хорошо, отлично, тогда поддерживаем. Ну, опять-таки, если взять этот рынок, я считаю, что первые две недели нужно хотя бы через 3-4 дня себе напоминать, а дальше держать цикл как минимум раз в неделю общения на протяжении первых 3 месяцев. А потом хотя бы в течение года минимум раз в месяц поддерживать контакт с этим потенциальным клиентом. Ну и опять-таки, я же говорю, длина этого контакта зависит исключительно от цикла сделки. Если мы знаем, что это 8 лет, ну значит в идеале у нас поддержание контакта должно быть с этим потенциальным клиентом на протяжении 8 лет. Но это уж совсем такой сложный пример, потому что, ну, если убрать совсем сложные проекты, то в большей степени на B2B рынках, ну, самый длинный цикл сделки, как правило, около года составляет.
Я бы здесь, с твоего позволения, расширил понятие цикл сделки, чтобы не суживать его. Ведь цикл сделки в том числе или дополнительно к этому может включать знакомство с компанией. То есть сделки при этом идут косяками у клиента. Он просто тебя не знает, он к тебе присматривает. А может, даже еще и не хочет присматривать. А может, у него еще не наступила смена поставщика. Ведь многие корпоративные рынки очень консервативны. И они не позволяют смену поставщика посередине года. Иногда поставщиков меняют, как говорится, под проект. Иногда поставщиков меняют раз в году. И так далее. То есть здесь на самом деле все очень многообразно, чтобы просто суживать точку зрения до цикла сделки. Начнем с того, что хотя бы просто узнать меня и познакомиться. На это может уйти действительно год. А за это время у клиента пролетело десяток сделок. И здесь я очень хочу поддержать твою основную мысль, хочу выделить ее для всех наших слушателей. Вот ради этого я затеял нашу с тобой небольшую такую переговорную дискуссию. Дело в том, что по формальной статистике и европейской, и американской, и российской цифры немножко колеблются, но основная логика остается. Большинство. Где-то 60, где-то 80% менеджеров по продажам делают самое большее 2-3 контакта с потенциальным клиентом. Позвонили, выслали, перезвонили, спросили. Ну, будет нужно, звоните сами. Вот примерно так действует больше половины менеджеров по продажам во всем мире. Обратная статистика очень интересна. Более половины, почти 80% контрактов заключается после 5-6 контакта с компанией. Вот он, разрыв между успешными и неуспешными корпоративными продажами. Большинство менеджеров в состоянии заставить себя сделать 3-4 контакта, но большинство клиентов согласны покупать после 7-8, то есть когда достаточно сильно познакомятся с, ну, как бы официальным, это, с новым поставщиком. Кстати говоря, здесь такая любопытная параллель. Когда-то я давно смотрел по телевизору интервью с одной очень такой пожилой дамой. Она там бывшая была фрейлина императорского двора, вела уроки даже в Смольном для благородных девиц. И, соответственно, она тогда же в начале 20 века вела уроки для молодых людей, как правильно ухаживать за девушками. Так вот, меня поразило одно правило, которое звучало следующим образом. «Целуйтесь с девушкой только на 7-м свидании». Эта цифра существует и в корпоративных продажах. 80% заказов менеджер по продажам получает после 7-го контакта, так же, как и девушка, если вы настроены, конечно, на длительные и серьезные отношения. И, соответственно, дальше я хочу еще раз выделить вот основную твою тему, чтобы она вот как бы не пробежала мимо наших слушателей. Ты сказал ключевое слово, за которое я голосую всеми руками. Еженедельно. Если клиент отказал и сказал, что спасибо, ваши услуги нам не нужны. Дальше основная задача отдела продаж или отдела маркетинга или конкретного менеджера по продажам – еженедельно контактировать с этим клиентом. Это означает, что порой надо делать до 30 контактов в год, пока он согласится. Такое тоже бывает. И возникает важный вопрос у многих моих клиентов. Игорь, ну на 4-м контакте все уже просто обезумеют от наших звонков и будут кричать в трубку. Чё ты звонишь? Зачем ты нам нужен? Тебе уже 3 раза сказали, что твои услуги не нужны. И я голосую полностью за то предложение, которое ты высказал 10 минутами ранее. Здесь спасает так называемый полезный контент. Ты, например, назвал обзоры рынка. Можно назвать новости рынка, можно поискать новые инструменты, можно поискать новые события. Вот те темы, которые волнуют каждого потенциального клиента на протяжении года, и он может с благодарностью ждать вашу еженедельную рассылку. Что происходит на рынке? Когда будет интересная конференция? Когда вышло новое постановление? Как изменяется налогообложение? когда будет новая выставка с интересными участниками. А что было на прошлой выставке? Какие интересные участники были на прошлой выставке? А вышло ли новое исследование рынка? А исследования по США, по Европе, по России, по Казахстану? А что показали новые тренды? А какие новые продукты вышли на рынки в этом месяце? А какие новые продукты будут через месяц? Вау! Сколько оказывается интересных тем, которые могут быть в руках у менеджера по продажам, чтобы он либо сам сделал звонок, либо написал письмо, либо настроил так называемую автоэлектронную рассылку, которая будет делать это самостоятельно по определенным триггерам, в зависимости от клиентов и от их запросов. Если вы зайдете ко мне на сайт, вы увидите это приглашение. Подпишитесь, и вы будете в курсе самых горячих и полезных новостей на рынке. И если вы кликните на этот баннер, вам будет предложен целое меню выбора. Что вас интересует? B2B, FMCG, продажи, позиционирование, в недвижимости, в продуктах питания, где-то еще. Там целое меню выбора, после чего человек будет получать со временем эту рассылку, когда появится новость. Тем самым продолжая знакомиться с потенциальным поставщиком. Эта технология появилась относительно недавно. Эта технология появилась где-то в конце 90-х годов прошлого века, в конце 20 века. В разных местах она получила разное название. Впервые я ее прочитал в 90-х, дай бог памяти, 5-м году под названием «Техника консультативных продаж». То есть, когда менеджер не просто предлагает перевоз или полиграфию, а, например, мой клиент, которому мы разработали эту систему, звонил и предлагал, как составить эффективное ТЗ для полиграфии, как выбрать самую лучшую компанию по полиграфии, как создать дизайн высококачественный с учетом современных требований и так далее. Сразу же конверсия в дальнейший диалог, там буквально реально на второй день, как только внедрили эти тексты, она повысилась в 2 раза. Просто изменением этих нескольких дней. И конверсия выросла в 2 раза. И люди с удовольствием говорили, запишите мой e-mail, и пишите мне хоть еженедельно, ну хотя бы раз в месяц о ваших новостях. Пока они еще не готовы дать заказы, но они готовы слушать вас, записаться на ваш постоянный рассыл. Тот самый полезный контент, Андрей, почему я и вот теперь снова возвращаюсь к тебе, с большим интересом уже давно сижу за твоими работами в интернете. То, что ты и делаешь сам. Конкретно здесь, сегодня и сейчас ты не продаешь свои услуги. Ты создаешь полезный контент для своих слушателей, которые они получат абсолютно бесплатно. Возможно, кто-то когда-то через какое-то время сделает заказ, но до этого времени придется еженедельно контактировать. Или хотя бы действительно пару раз в месяц, в зависимости от рынка. Вот в этом особенность корпоративного маркетинга. Еще раз подчеркну. Большинство неопытных менеджеров и слабых компаний прекращают контактировать после 3-4 контакта. Опытные менеджеры поддерживают до 10 контактов с потенциальным клиентом после слов «Спасибо, ваши услуги не нужны». Ну, а на 15 контакте они получают заказ.
И я хочу подчеркнуть все то, о чем мы поговорили, еще несколькими любопытными фактами от компании HubSpot. Можно их считать передовыми исследователями на B2B рынках. Они часто проводят различные маркетинговые исследования. Ну вот, они дали статистику. Статистика была, правда, еще по 2016 году, но я не думаю, что что-то сильно поменялось по рынку Северной Америки. Так вот, HubSpot делал опрос 200 тысяч респондентов. И они выявили следующие интересные факты о B2B маркетинге. B2B лиды, ну давайте так, потенциальные клиенты, не готовы покупать в течение 3 месяца. Процент таких потенциальных клиентов составляет 25%.
Абсолютно верно.
Потенциальные клиенты, которые находятся на B2B рынке и не готовы покупать ничего в течение года, 72%. Итого, что мы имеем? 97% потенциальных клиентов на B2B рынках не готовы сделать заказ у вас в ближайшие 3 месяца. Да, из них 75% могут ничего не заказать в течение года. Но, естественно, это обобщенная статистика, потому что, говорю, все очень индивидуально. И подкреплю еще любопытный факт, который дали респонденты HubSpot. Они озвучили следующую статистику. 87% B2B компаний перед тем, как выбрать поставщика или подрядчика, изучали минимум 5 единиц контента на его сайте или о его рынке контент, который этот поставщик произвел. Вот такая вот любопытная цифра, которая подтверждает инструмент. Но инструмент, как его только не называли, и техника консультативных продаж, и подогревающая метод. Да. Но, к сожалению, я русскоязычного перевода не нашел. Вот как-то оно в оригинале звучит так, как и должно звучать. Lead nurturing, да, то есть, грубо говоря, воспитание или взращивание потенциальных клиентов. Ну или...
Пожалуйста, повтори, какое слово второе?
Nurturing. Да, от слова nurse, няня, да, воспитывание, то есть воспитание или взращивание потенциальных клиентов. Ну, я лучше, чем система подогрева на русском языке пока не придумал перевод этого термина, ну и этой методологии. Ну вот, одну из подсказок мы дали, один из каналов, который позволит закрывать большее количество сделок, то есть один из каналов, который увеличит коэффициент закрытия сделок, в следующем году мы разобрали. И у нас оставалась вторая половинка этого вопроса. Как оценивать эффективность любого используемого канала и инструмента на B2B рынке?
А вот это самый сложнейший вопрос B2B, и мы его регулярно обсуждаем, дискутируем вот в наших кругах знакомых и, соответственно, партнеров. Именно потому, что, возвращаясь к своему последнему блестящему примеру, клиентов B2B рынке надо взращивать. Иногда месяцами, а иногда и годами происходит взращивание. В этой ситуации действительно очень тяжело выделить в чистом виде эффективность конкретного инструмента. Потому что от момента знакомства с потенциальным клиентом до момента заключения контракта, особенно в сложных промышленных рынках, проходят месяцы и годы. В этот момент компания использует весь набор инструментов. И с одним и тем же клиентом она и переписывается, и созванивается, и встречается на выставках, и дарит ему новогодние подарки, ну и многое-многое-многое другое. Поэтому часть людей, и я и к ней частично примыкаю, достаточно, ну скажем так, однозначно заявляет, посчитать эффективность конкретных каналов, сложных, я подчеркиваю, сложных в B2B промышленных рынках, настолько сложно, что практически невозможно. То есть здесь приходится использовать уже вот метод экспертных и косвенных оценок, выстраивая логическую цепочку. Вот ты правильно сказал, что раскрутим колесо в обратную сторону, чтобы показать слушателям логику. Мы говорим о том, что нужно с клиентом контактировать десятки раз в год. Но самый оптимальный способ для этого – рассылка. Потому что все остальные способы будут слишком дорогие и тем самым неэкономичные с точки зрения бюджета. Но чтобы сделать рассылку, ты в самом начале правильно сказал, мы должны получить разрешение. Соответственно, без него это будет просто спам. Тем самым получается простая цепочка. Эффективный маркетинг B2B – это прежде всего сначала позвонить и получить разрешение, но по-другому это нельзя. Ну, или встретить как вариант. А потом послать 20 писем. Вот он, прежде всего, эффективный инструмент. А как по-другому, такой вот виртуальный вопрос, а как по-другому с клиентом можно экономично, бюджетно и эффективно при этом поддержать 20 контактов ежегодно? Ну, только рассылка. Опять же, можно использовать либо электронная рассылка, либо через соцсети. Если посмотреть трафик через соцсети, трафик, соответственно, читаемости постов и, соответственно, действий клиентов, то, опять же, на эту тему есть исследования. Открываемость и читаемость электронных писем зачастую выше в разы, чем те же самые соцсети для корпоративных клиентов. Но, опять же, это не эффективность в прямом смысле слова, а это всего лишь навсего читаемость и открываемость.
Совершенно верно. Я сейчас извиняюсь, буквально пару слов тоже по этому поводу добавлю, потому что, во-первых, далеко не все компании, представители B2B рынка, находятся в социальных сетях. Ну, образно говоря, если нам нужно выйти на директора завода или там, не знаю, руководителя какой-то монтажно-технической организации, ну, то вероятность того, что мы на него выйдем ВКонтакте или в Фейсбуке, или там в Одноклассниках, или какой-то другой социальной сети, Телеграм и так далее, она сводится к мизеру. Поэтому говорить о том, что, ну, там, социальные сети, в зависимости, опять-таки, от B2B рынков, они нужны, но далеко не всем. Это первый момент. А второй момент относительно дистрибьюции вот этого контента. Опять-таки, возвращаемся к цифрам, к фактам, потому что у нас все-таки цифры про факты это все. Так вот, тот же HubSpot твердит, что, я к нему уже несколько раз сегодня возвращаюсь, что 91% их респондентов ответил, что предпочитает получать всю коммерческую информацию, ну, в том числе и контент, который связан с какой-то коммерческой деятельностью, исключительно на почту. Ну, то есть подтверждение того, какой канал наиболее эффективный в плане вот поддержания такой коммуникации.
Абсолютно верно. Единственное, что могу добавить, все-таки стоит, и когда мы говорим о промышленных рынках, об этом стоит помнить. Прежде всего, стоит помнить, что успешный бизнес, бизнес B2B, он из этой серии, это всегда игра на долгий год. Ты абсолютно прав. Действительно, к сожалению, к моему, многие директора и собственники бизнеса не сидят ВКонтакте или даже в Фейсбуке. Но там сидят сегодня их дети. Там сегодня сидят менеджеры среднего звена. А через 5, 7, 10 лет эти дети вырастут и будут уже тоже собственниками бизнеса. Или через 5 лет менеджеры вырастут и станут директорами компании. И тогда эти контакты заработают. А так, да, придется 5-7 лет контактировать в соцсетях, уча в том числе менеджеров среднего звена. У меня есть просто хорошая новость. Кто-то из них обязательно через 5 лет станет директором.
Да, полностью согласен. Важное замечание. Ну и поэтому, да, подрезюмирую немного нашу беседу, что на B2B рынках очень сложно проанализировать эффективность того или иного инструмента. Сказать, что я вот сейчас заплачу за сервис рассылок, или я сейчас найму копирайтера, который мне будет писать кейс-стади, будет этот контент создавать, но если, например, у меня или у моих сотрудников нет времени. Но это прямые затраты. И сказать, что вот сейчас мы кейс напишем, и этот кейс нам даст такое-то ROI, это невозможно. Поэтому должен быть комплекс инструментов, а ROI мы считаем уже по итогам года. Ну и второй момент, почему ROI, да, очень сложно посчитать, потому что важны касания. Мы можем сделать таргетированную рекламу в Фейсбуке с нашим кейс-стади там, по нужной нам целевой аудитории без проблем. Но эти люди прочитают кейс-стади, что-нибудь скачают, потом будут у нас получать рассылку, потом получат звонок и так далее. Ну и, например, мы закроем после, не знаю, образно говоря, сообщение в Телеграме. Если представим, что у нас этот человек еще где-то в Телеграме вписался, сделаем ошибочный вывод о том, что да, вот Телеграм — это действительно канал, в который нужно сейчас срочно все средства инвестировать. Вот здесь тоже одно из самых страшных заблуждений, потому что до этого работала серия касаний различными каналами. Все эти каналы важны. Если в этих каналах присутствует наша целевая аудитория, то любые из этих касаний, они важны. Я всегда, если возвращаюсь к нашим любимым FMCG рынкам, всегда привожу принцип тотальной дистрибьюции Coca-Cola. Почему мы куда ни пойдем, мы практически везде встретим холодильник Coca-Cola. Почему они везде его, ну, даже если где-то не сильно целесообразно, они его ставят? Потому что потребитель всегда должен помнить о том, что есть Coca-Cola, и они минимизируют шанс на то, что, ну, мы сейчас в теорию идем, и в частности, то они делают это для того, чтобы постоянно была точка контакта со своим потребителем, и он не столкнулся с такой возможностью, что, придя в магазин, он не встретил колу, а встретил Пепси, и, не дай бог, это Пепси выпил. Ну, вот примерно то же самое, вот этот принцип тотальной дистрибьюции, там, где у нас есть наша целевая аудитория, он переносится на рынок диджитал, да, на любые каналы коммуникации, будь то электронная почта, будь то социальные сети, будь то мессенджеры или там любой другой канал коммуникации. И поэтому важно еще помнить о том, что цикл сделки длинный, и оценить прямо, например, как там в сфере e-commerce мы не можем эффективность инструмента. Там, где мы заплатили за контекстную рекламу, продали товар и мгновенно посчитали ROI компании. То есть B2B, к сожалению, вот эта вот история невозможна. И у нас тут плавный переход идет к следующему моменту. Вот как тогда правильно устанавливать бюджет на маркетинг? И в каких случаях его стоит корректировать, если вот игра у нас идет в долгую?
Тоже очень болезненный вопрос для любых категорий компаний, особенно для B2B. И традиционно используются 4 приема для того, чтобы найти цифру, которая удовлетворяет компанию в наибольшей степени. Первый, самый простой прием, он хорошо всем известен, почему бы и нет. Сколько выделяет шеф? Вот он выделяет такой бюджет, значит, поехали с ним работать. Второй прием есть. Как выделяют конкуренты. Ну, к сожалению, на постсоветских рынках нет больших исследований о бюджетах B2B, но зато они есть на рынках европейских и рынках США. Можно поднять эти исследования и посмотреть, сколько, например, процентов от оборота тратится на B2B продвижение в тех или иных отраслях. Информация присутствует, и ее тоже можно взять, сориентировать. Третий вариант – вот задача. Сколько клиентов охватить, какую рассылку сделать, сколько стоит сервис почтовой рассылки, сколько стоит услуги копирайтера для того, чтобы писать еженедельно полезные обзоры, ну и, соответственно, многое другое. Все эти вещи можно оцифровать и привести самое главное – к стоимости контакта. А стоимость контакта логичным образом сравнивается со стоимостью контракта. Ну, традиционно могу сказать, опять же, безусловно, ты правильно говорил, нету общих рекомендаций. Но, тем не менее, если мы имеем очень сложные, дорогостоящие корпоративные товары и услуги, то это как минимум несколько процентов от стоимости контракта должно уходить на стоимость продвижения. Иногда в продуктах нового характера, инновационных продуктов, которые, как говорится, взрывают рынок, маркетинговая составляющая продаж может доходить до 10-15%. И вот в этом диапазоне, с учетом, повторяю, количество клиентов, стоимости контактов, стоимости услуг, доступных бюджетов, задач по привлечению и удержанию клиента. То есть создается такая вот комплексная таблица, которая балансирует между разными подходами и позволяет найти оптимальную цифру. Но для меня, как для человека, который любит работать за результат, а результат – это всегда продажи, естественно, моих клиентов, это прежде всего вопрос номер один. Сколько клиентов вам надо привлечь и сколько клиентов надо удержать. Отсюда мы считаем число контактов, их стоимость и, соответственно, балансируем с маржинальностью и с доходностью конкретного бизнеса, чтобы получить правильную цифру.
Ну и перешли к завершающему пункту у нас создания маркетинговой стратегии – это долгосрочное планирование продаж. Факторы одни вы озвучили – планируемое количество клиентов, которые нам необходимо привлечь, планируемое количество клиентов, которые нам необходимо удержать, конверсия в сделку сюда же относится, сколько из входящих запросов мы все-таки закрываем в контракты. Что еще? Маржинальность. Есть ли какие-то факторы, которые нам стоит учитывать при долгосрочном планировании продаж?
Точнее, факторы какого типа?
Которые влияют на составление долгосрочного плана продаж. Ну или вообще, которые еще стоит учитывать при планировании продаж?
Ну, на самом деле здесь два основных фактора. Мы логичным образом возвращаемся к началу. Первый фактор. Что происходит с данной технологией на рынке и, соответственно, будет ли спрос на этот товар или услугу расти в будущем? Это самый критичный вопрос. На этом вопросе обожглась масса людей. Самый известный, как говорится, корпоративный прогноз сделала компания IBM в 1976 году, когда сказала, что емкость рынка компьютеров до конца тысячелетия не более 5 штук в год. Вот. Поэтому необходимо постоянно все эти вещи пересматривать, пересчитывать. И эти метрики зачастую надо отслеживать как минимум дважды в год. Это раз. А параллельные метрики, и то, что сейчас, кстати говоря, происходит на российском рынке, вот недавно обсуждали со своими коллегами-экспертами, надо отслеживать количество клиентов. Что происходит в той или иной отрасли с точки зрения количества клиентов. А если брать, опять же, среднюю составляющую по корпоративным рынкам России, последние два года наблюдается резкое падение количества юридических лиц, то есть резкое падение количества компаний на российском рынке. Некоторые неглубокие аналитики говорят, что это вот, ну, кризис, и компании исчезают. На самом деле все гораздо интереснее. Параллельно с уменьшением количества компаний растет количество региональных отделений и региональных филиалов. И если брать вот, с точки зрения хозяйствующих, а не юридических субъектов, хозяйствующих субъектов становится больше, а юридических лиц становится меньше. То есть компании на глазах укрупняются, выкупая там, например, неудачный бизнес чей-то. И, соответственно, расширяется, с одной стороны, поле деятельности одной компании. То есть компания становится более крупным заказчиком. Но, с другой стороны, количество заказчиков может уменьшаться. То есть необходимо следить за этим важнейшим составляющим на любом рынке, а в корпоративном рынке это особенно. Как меняется количество клиентов и как меняется их чек. Вот сегодняшние тренды в России очень знаменательны. Впервые за 25 лет количество клиентов сокращается, но чеки их растут. Нужно уже автоматизировать не один офис, а 3, 4, 5 офисов. Это приводит к растущим чекам. Но, соответственно, борьба за клиента становится более ожесточенной. Вот они основные метрики. Спрос на технологию с одной стороны, количество клиентов с другой стороны и их чеки с третьей стороны.
Спасибо большое. Метрики разобрали. Ну и последний вопрос уже в конце нашей беседы. Как отслеживать тенденции рынка? Какие методологии, какие практические инструменты для этого есть?
О, ну это скажем так, самый простой вопрос в нашей с тобой беседе. Это сайты ассоциаций, это сайты тех или иных промышленных объединений, то, с чего мы начинаем каждый раз работать. Ну, например, пришел нам клиент, горнорудная компания. Говорит, хочу хорошо продавать шахтные работы. Все, первый шаг, который сделал я, потом наши аналитики, зашли на сайты ассоциаций и промышленных объединений горнорудных компаний. Но здесь я хочу подчеркнуть, это не сайты в России, например, или в Казахстане. Это сайты в России, в Казахстане, в Украине, в Узбекистане, в Европе, в мире, в США. То есть нужно пройти как можно более широким бреднем, пройдя через все ключевые сайты ключевых ассоциаций и промышленных, ну, скажем так, объединений данной товарной категории во всем мире. Тогда это позволит не просто создать маркетинговый план, а самое главное сделать – создать опережающий маркетинговый план, создать маркетинговый план опережающего развития, когда потом в итоге нам с клиентами удается создать и продукты, и услуги, и позиционирование, и систему продвижения, которая на шаг опережает всех конкурентов. Поэтому нужно смотреть прежде всего под призмой того, что происходит в разных странах мира. Ситуация прозрачная, технологии перетекают, решения перетекают. Если сегодня не сделаете это вы, завтра это сделают 5 ваших конкурентов. Это однозначно.
Большое спасибо, Игорь, за беседу. Ну что, друзья, у нас достаточно, как в принципе я и обещал в самом начале, достаточно продуктивный, достаточно инсайтный, да, модным словом назовем, получился подкаст. Думаю, что для себя тоже отметили, как и, впрочем, после любого подкаста, наметили для себя пути для улучшения бизнеса, нашли полезные советы, как составлять маркетинговую стратегию на следующий год на B2B рынках. Я напомню, что ссылка на сайт Игоря и на презентации, которые мы обещали, в том числе по ценовым исследованиям, будут находиться в описании этого подкаста, так что сможете зайти, почитать, посмотреть, ну и также приложу ссылочку на электронную рассылку Игоря, которая посвящена вот различным аналитическим материалам. Я еще раз благодарю вас за беседу, ну и желаю всяческих успехов. Надеюсь, что будете со всем нашим русскоязычным рынком тоже делиться постоянно и не прекращая полезной информацией, потому что, к моему личному сожалению, людей-практиков на рынке маркетинга и продаж у нас не так уж много. Поэтому еще раз от себя и от всех слушателей благодарю за сегодняшнюю беседу.
Ну что, большое спасибо тебе, Андрей, за твою беседу, за интереснейшие вопросы. Удачи тебе и твоим подписчикам. И да пребудет с вами прибыльный рост.